Роза Сибитова. Семейная жизнь. Инструкция по применению. Предисловие. Найти свою половинку сложно. В молодости эмоции бьют через край, и кажется, что все еще впереди. А лет 10 спустя вдруг понимаешь, что свободных мужчин вокруг хоть и много, но смотрят они все время мимо и интересуются кем-то еще. Есть интересная статистика. До 25 лет на одну невесту приходится 2 свободных жениха. До 35 лет шансы уменьшаются. Но на одну невесту жених найдется. А вот после 35 лет свободных мужчин практически нет. Вывод? Все надо делать вовремя. Хорошо, если хоть карьера сложилась удачно и внешность не подвела. А что делать обычным женщинам или скромницам, не слывущим кокеткам и не обладающим в совершенстве умением преподнести себя с лучшей стороны? То ли дело раньше. На Руси всеми делами незамужней девушки занималась сваха. Издревле моя профессия была почетной и уважаемой, потому что кроме психолога, сваха должна быть тонким политиком и в чем-то даже юристом, подыскивая не только партию для дочери, но и достойного по статусу и материальному положению партнера для целого рода. Там, где не могли договориться семьи, на помощь приходила сваха. Много веков назад деятельность свах ценилась высоко и очень дорого. Эта должность хорошо оплачивалась, считалась почетной и в высшей степени необходимой как с государственной, так и с церковной точек зрения. Церковь не только поощряла хлопоты послов Гименея, но и всячески старалась прибрать к рукам или хотя бы подчинить их творчество своим интересам. В те времена свахи считались специалистами и дипломатами не столько дел сердечных, сколько координаторами слияния капиталов и мастерами придания капитала владельцам необходимого благородного титульного лоска. Это помогало одним приумножить капиталы и спасало других, некогда высокопоставленных вельмож, от разорения, а порой и полной нищеты. По той же причине свахи имели свободный доступ в любой дом, то и дворцовые покои королей. Приличная сваха в редкий день тратилась на собственное пропитание, так как заполучить представительницу посла Гименея на завтрак, особенно на завтрак, считалось показателем шика. Семья, у которой завтракает сваха, всегда находилась в курсе последних событий. Обедала сваха уже в другой семье, а ужинала в третьей. Куда бы она ни заглянула, везде ей были рады. Никто не смел и не хотел ссориться со свахой, себе дороже. А уж если такое случалось, то у несчастного семейства имелось 2 выхода. Либо пасть на колени любой ценой, как правило, очень дорогой, вымолить прощение, либо переехать куда-нибудь подальше, ибо свахи блестяще умели портить реноме любому ворогу или нехлебосольному хозяину. В средние века брак считался делом не только личным, но и социальным, а также религиозным. Поэтому семейные кланы нуждались в определенных гарантиях порядочности и благородного происхождения одной половины и наличия золотого запаса у другой. В такой серьезной сделке ошибка могла привести к настоящей катастрофе. В обязанности свахи входил сбор информации о размере и характере приданого невесты, а также рекламная акция с целью убедить родителей невесты, что предлагаемый жених как раз тот, кто им нужен. Как сосватают, так и жизнь пойдет. Вот здесь и появились на сцене свахи, которые располагали сведениями о женихах и невестах всего королевства. Обрядам, связанным со сватовством, придавалось большое значение. Все свадьбы начинались именно с хлопот свахи, и поэтому сваты должны были идеально знать все обряды и обычаи, связанные со сватовством и свадьбой. Эти знания были необходимы им для того, чтобы правильно повести себя во время сватовства. В старину о брачных контрактах и не слыхивали, но система договоренностей была понадежнее, чем современные, которые закрепляются законодательно. Эта система договоренностей называлась сговор. После того, как родители жениха или невесты нашли достойную пару своему ребенку, как правило, через сваху происходил сговор. Он еще носил название рукобитие и позднее помолвки. Перед сговором отступало даже само торжество венчания и свадебное веселье, так как эти действия являлись исполнением достигнутого ранее договора двух семейств, и заключение брака после помолвки считалось немыслимым. Помешать женитьбе могли только какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства, вроде стихийного бедствия, смерти жениха или невесты, или злых козней. В боярские времена сговорный день назначался родителями невесты. Родители жениха, сам жених и близкие родственники приезжали к ним в дом. Происходило это в любое назначенное родителями невесты время. Гостей с почестями принимали и усаживали на почетные места под божницей. Потом отец или родственник жениха говорил о причине приезда, а родители невесты отвечали, что приезду этому рады, после чего писалась рядная запись, где означалось, что обе стороны решили, в такое-то время жених обязывался взять на себя такую-то, а родственники ее должны ее выдать и дать за ней такое-то приданное. В роспись приданого или в рядную запись подробно заносилось все, что давалось за невестой, причем в противном случае оговаривалась неустойка или попятная. Отступавшая сторона была обязана платить сумму, величина которой соответствовала состоянию и была всегда настолько велика, что тяжелым бременем ложилась на нарушителя. Есть одна немаловажная деталь, а именно, в качестве условия иногда добавлялось, что муж не должен бить свою жену, чтобы при случае можно было бы, если выразиться современным языком, обратиться в суд и взыскать за обиду. К сожалению, эта мера была необходимой, поскольку иначе новобрачный мог в полной мере безнаказанно лютовать. Чем опытнее была сваха, тем больше процент от суммы договора она требовала себе в качестве награды за труды. Естественно, свахи были недоступны для бедняков. Разорившаяся знать залезала в еще большие долги, лишь бы заполучить себе в союзники удачливого сводника корифея с репутацией козырного туза или джокера. Нередко сваха успевала за свою жизнь заключить по несколько десятков, а то и сотен брачных союзов, и становилась богаче самого короля. Спрос на свах нисколько не уменьшился до сих пор, а, возможно, даже возрос. Недаром самая популярная российская сваха, известная героиня бессмертного киношедевра Женевинь Баблезаминова, говорила: «Нас, свах, надо бы на разными чинами жаловать. Вот не будь нас, ну и конец. Род человеческий прекратится». Основная трудность современной свахи заключается в том, что договариваться приходится не с родителями, а с самими женихами и невестами. А с ними договориться трудно. Их все туркает, у них все ёкает на уровне природных инстинктов. Это все матушка природа. А с ней не договоришься. У нее один замысел – род человеческий продолжать. Для чего я вам так подробно рассказываю о деятельности свахи? А для того, чтобы вы поняли, что личная жизнь требует серьезного подхода. Современная жизнь оставляет людям все меньше возможностей создать счастливую семью. Времени на знакомства и свидания у занятых на работе и озабоченных бытовыми проблемами горожан катастрофически не хватает. А огромное количество заключенных браков впоследствии распадается. Миллионы привлекательных, вполне успешных людей не могут найти свою половинку, несмотря на массу возможностей. И я уверена, что они не откажутся от советов знающих людей относительно того, где и как это лучше делать. Я разработала свою собственную систему поиска потенциального партнера, базирующуюся на традициях сватовства в сочетании с достижениями в области психологии взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Что это за система и как пользоваться моими авторскими технологиями, вы узнаете, прочитав эту книгу. Она также станет для вас другом и придаст силы, когда вера в счастье и любовь будет совсем на исходе, и вам захочется все бросить. Вы всегда будете чувствовать мое присутствие, потому что я верю в вас, люблю, готова вдохновлять и поддерживать. И вместе мы придем к исполнению наших истинных целей, а полученные знания, которые вы обязательно должны использовать на практике, изменят вашу личную жизнь к лучшему. Приглашаю вас на встречу с собственным счастьем. Оно зависит от вас, но во многом от людей, которые знают, как его найти. Удачи вам!